Глава 11. Наконец родимица ввела Любу в укромный покойчик, где никого не было, и заперла за собою дверь. «Подожди здесь минутку», — сказала она. «Я пойду доложу царевне, она в этот час всегда одна бывает у себя, вот тут, за этой дверью». Родимица исчезла, а Люба стояла ни жива, ни мертва, не смея дохнуть. Прошли минуты 2-3. Показавшееся ей долгим часом. Все было тихо, только она слышала, как стучит ее сердце. Наконец маленькая дверь, в которую скрылась родимица, приотворилась, и кто-то сказал тихим голосом: «Войди!». Люба машинально ступила несколько шагов и очутилась в другом покое, более просторном, чем первый. Покой этот был рабочей комнатой царевны Софьи. Отделка его отличалась большой роскошью. Потолок был писан хитрым разноцветным узором, на полу ковры богатые, из чужих стран выписанная мебель, на стенах зеркала венецианские, в переднем углу под образами высокое покойное кресло, а рядом стол с книгами, бумагами, перьями и чернильницей в виде глобуса. Но Люба не видела ничего этого. Вступив в комнату, она очутилась прямо лицом к лицу с прекрасной молодой женщиной, одетой в бархатную душегрейку, отороченную соболем. Густые белокурые волосы этой женщины были перевиты крупным жемчугом, глубокие темно-синие глаза с любопытством и участием остановились на лице Любы. Немного резко очерченные полные губы ей ласково улыбнулись. Люба сразу поняла, кто перед нею, сразу нахлынуло на нее все прежнее. Все ее юные, даже еще детские мечты, с новою силою вспыхнула в ней страсть к царь-девице, и с неудержимым, сладостным рыданием упала она в ноги, стоявшей перед нею и улыбавшейся ей красавицы. «Что с тобой, милая? О чем ты плачешь? Встань!» — звучным голосом проговорила царевна. «Тебе нечего плакать. А и то, поплачь, пожалуй!» — прибавила она с новой улыбкой. «Этими последними слезами все твое старое горе и выльется!» «Знаю я, слышала, много ты натерпелась. Как тебя звать-то?» «Люба, Любушка. Хорошо ты сделала, Люба, что пришла ко мне. Я тебя врагам твоим не выдам. О тебе позабочусь. Я буду любить тебя, Люба. Я уж и люблю тебя, потому что слышала, что ты заочно меня полюбила. Встань же, поднимись, дай посмотреть на тебя». Очарованная этими милыми, ласковыми словами, исполненная радости и счастья, поднялась Люба и с немым обожанием взглянула на царевну. «Ах, да какая ж ты красавица!» — сказала Софья. «И впрямь, Люба! Только, боже мой, ты все это в своем кафтанишке, в котором бежала! Ах, какой старый да грязный! Чай, тебе в нем холодно было дорогою!» И царевна, все улыбаясь и лаская Любу своим глубоким взглядом, рассматривала ее кафтан, всю ее одежду. «Федорушка!» — крикнула она наконец. «Родимица явилась. Скорее, скорее выбери из моей одежи, поди переодень ее, причеши, и тогда придите опять ко мне. А уж серьги и другие украшения я сама выберу». Родимица взяла Любу за руку и вывела ее из царевниной комнаты. Оставшись одна, Софья еще несколько раз, улыбаясь, качнула головою. «Славная девка», — подумала она, — «и красивая, и смелая, из нее прок будет, а мне нужно набирать таких. Будь у меня их побольше, я бы из них полк амазонок сделала, и с этим полком весь мир завоевала бы». Царевна прошлась по комнате, подошла к столу, придвинула кресло и стала разбирать книги. Царевнина библиотека состояла из цвета тогдашней русской литературы, и содержание этих книг указывало на большую любознательность и замечательную по тогдашнему времени образованность Софьи. Здесь была и книга, переведенная монахом Епифанием Славинецким, «Уставы граждана», правительственные из первой книги Фукетидовой истории и из конца панегирика Траяну, Плиния младшего. Две части географии – Европа и Азия. Книга врачевской анатомии Андрея Веселия Букселенска. Об убиении краля ангельского, английского короля Карла. Гражданство и обучение нравов детских. Перевод ученого-монаха Арсения Сатановского о граде царском и поучение некоего учителя имени Мерфета. Были здесь и книги, сочиненные и изданные учителем царевны, знаменитым Симеоном Полоцким. Софья развернула одну из них, посвященную ей учителем и с обращенным к ней стихотворным предисловием. Она прочла: «О, благороднейшая царевна София, ищешь и премудрости выну небесные, по имени твоему, София Мудрость, жизнь твою ведеши, мудрая глаголиши, мудрая диеши, ты церковные книги обыкла читати и в отеческих свитцах мудрости искати». «Вот как расписал меня учитель», — усмехнулась про себя царевна. «Ищешь и премудрости выну небесные, по имени твоему жизнь твою ведеши». «Нет, где уж мне до небесной премудрости, не до небес теперь. Бывало, при батюшке не о чем было житейском и думать. Тогда точно мысль высоко летала в сферах премудрости Божией». «Чудное золотое время! Где оно теперь?» — думала Софья. «Все изменилось. Вот сколько времени ни одной книги и в руки не брала. Чай уж многое позабыла, что знала прежде, да где уж тут? Неотложных забот много. Вон брату Федору день ото дня хуже становится, того и жди умрет. И если я не сумею устроить нашего дела, тогда мы все погибли. Лютая злодейка моя, царица Наталья, на мне первой выместит свою злобу, а будет подрастать Петр. Так чего мне ждать от него? Его уж и теперь приучили ненавидеть меня и всех нас. Скоро, скоро тогда добьются они нашей казни. Всех нас изведут на Рышкины. Нет, не время читать книги, не время учиться. Нужно весь разум напрягать к тому, чтобы спасти живот свой и своих близких. Да что, если в живых оставят, если не изведут тем или другим способом, или даже и в монастырь какой далекий не заточат, так при Нарышкиных разве будет мне какая-нибудь воля? Разве буду я иметь хоть малейшее значение? Мне придется запереться в этом тереме, распроститься со всякой живой жизнью, есть, пить, спать, молиться, молебны слушать до панихиды, слушать сказки и присказки дур да карлиц, жить так, как живали наши бабки, как живут и теперь тетки Михайловны и мои сестрицы. Ну что ж, если им любо, если для них достаточно такой жизни, пусть живут себе. Да мне-то это не жизнь, а смерть, хуже смерти. Я задохнусь в стенах этого тесного терема. Нет, мне нужно простору, мне нужно власти. Но что же делать? Вот ведь думаешь и передумываешь, кажется, все идет ладно, а смотришь, и опять что-нибудь зацепилось. Совсем было взяла в руки я нашу новую царицу, Марфу. Во всем она со мной советовалась, на все моими очами глядела. Ан подвернулся какой-то недобрый человек, и уж она брата Федора за Матвеева просит. Нет, нельзя допустить этого. Явится Матвеев и много бед наделает. Все глупые Нарышкины вместе взятые не так страшны, как один старик Матвеев. Это исконный враг наш. Не на кого положиться, в ком искать себе помощи. Одна, все одна. Тут никакого разума не хватит. Ежели и прав учитель, премудрой меня называя. Все же дела такие великие одной головой не делаются. Дядя Милославский, да, он человек золотой, нужный, но с ним тоже как раз в беду попадешься. Выдержки у него нету. Эх, есть золотая головка, что на каждый час, на каждое время пригодилась бы, милый друг мой Васенька. Да в кои-то веки его увидишь, побеседуешь с ним, все он в походах, да в походах, то сюда, то туда его посылают. Видно, пронюхали старые вороны его силу орлиную, так опасаются, удаляют, вот маленьких людей набирать нужно. Иной раз маленькие-то люди нужнее больших оказываются. Дурно, что ли, моя родимица Федорушка дела обделывает? Обещает, что в скором времени все стрельцы на нашу сторону станут. И не похвальба, то пустая. Сама я в этом с каждым днем больше и больше уверяюсь. Да, Федорушка, служи, служи свою службу. А будет на нашей улице праздник, так тебя я не забуду. Побольше бы мне таких родимец. Вот кто знает, может, и новая слуга верная у меня будет. Улыбнулась царевна, вспомнив смешную и милую фигуру Любы в старом кафтане с обвязанной головою. Нужно хорошенько оглядеть эту девку. Сразу она пришлась мне по нраву, подумала она. А Люба уже стояла перед царевной, снаряженная и наряженная родимицей. На ней была голубая шелковая сорочка, стянутая алым поясом, и распашная телогрея, перед которой был весь унизан золотыми пуговками и нашивками. Густые ее волосы были спрятаны в волосник, сетку, сплетенную из пряденого золота. В этом наряде Люба не могла показаться смешною. От сочетания ярких цветов шелка и золота ее красота выступила в полной силе. Царевна несколько мгновений молчала, любуясь ею. Федорушка, наконец, обратилась она к тут же стоявшей родимице. «Поди, принеси мой ларчик». Родимица поспешно исполнила это приказание. Царевна вынула из кармана ключ. Отперла им принесенный ларец резной слоновой кости и стала вынимать одно за другим различные украшения. Люба с невольным восторгом следила за этой работой. Она еще никогда не видела таких прекрасных и роскошных вещей, таких серег, манистов, перстней, цепочек, обручей, запястий и нарукавий. Луч солнца ударил из окна прямо на ларец. И самоцветные камни и жемчуга так и блестели, так и переливались всеми цветами. Царевна выбрала красивое ожерелье из крупных гранат вперемешку с жемчугом, яхонтовые сережки с длинными подвесками и, милостиво глядя на Любу, сказала: «Поди ко мне, наклонись, я сама тебе вдену серьги и повяжу ожерелье. Это я дарю тебе в знак моей милости и надеюсь, что ты окажешься ее достойной». Люба склонилась перед царевной и со слезами на глазах прошептала ей свою благодарность. Софья ласково протянула ей руку, и Люба крепко прижалась губами к этой руке. Не обманули ее грезы, не приходится ей раскаиваться в своей решимости, в своем побеге. Привела ее судьба по Божьей милости в чудный терем царь-девицы, и этот терем оказался таким же волшебным, каким она его себе представляла. А царь-девица еще краше, еще милее, еще волшебнее. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Боже мой, что же все это такое? Уж не сон ли опять? Не ночные ли грезы? Разве наяву может быть такое счастье? Она в первый раз решилась пристально взглянуть на царевну, и Софья показалась ей какой-то неземной красавицей. не человек это, а ангел Божий, с сердечным трепетом подумала Люба. И этот ангел ласково глядит на нее, грешную земную Любу, и улыбается ей, и осыпает ее милостями. Чем же она заслужила все это? Чем же заслужит? Да, отныне вся жизнь ее принадлежит царевне. За нее пойдет она в огонь и в воду, по первому ее знаку умрет и будет счастлива, что умрет за нее. Софья зорко следила за выражением лица Любы и, по-видимому, читала ее мысли. Она не могла не заметить, какое сильное впечатление произвела на девушку и нарочно усугубила свои ласки и улыбки для того, чтобы окончательно заворожить ее, приобрести ее в полное свое владение. Когда наряд новой теремной жилицы был вполне окончен, царевна приказала ей сесть на низкую парчевую скамейку рядом с собою и стала ее обо всем расспрашивать. Люба, сначала запинавшаяся от восторга и смущения, наконец, под обаятельным и ласковым взглядом Софьи успокоилась и всю свою душу высказала перед царь-девицей. Софья слушала ее с видимым удовольствием. Ей становилось ясно, что она не обманулась в своих надеждах, возлагаемых на эту смелую, так неожиданно и странно явившуюся к ней девушку. «Большой прок будет из этой Любы», — думала она. «Кто знает, может, я в ней нажила себе незаменимого человека. Не обидел ее Господь разумом, хоть она и совсем еще ребенок. Точно так же понравилось царевне и то, что Люба грамотна». Она сейчас же развернула одну из книг, лежавших на столе, и протянула ее Любе. «Ну-ка, вот прочти мне, посмотрю, как ты читаешь». Люба взяла дрожащими руками книгу. Щеки ее зарделись румянцем. «А вдруг не сумею?» — с ужасом подумала она. «Ведь давно в руках книг не было. Пожалуй, разучилась. Господи, помоги мне». Взглянув на развернутую перед ней страницу знаменитого сборника о Граде Царском, она с отчаянием увидела, что многие буквы как-то странно выставлены, и она их не знает. Но тут решается для нее вопрос очень важный, и ясно, что царевне будет приятно, если она сумеет прочесть хорошо. И она, напрягая все свое внимание, стараясь успокоиться, решилась и прочла. «Обретают жеся еще повести на всякую вещь, философов, царей, врачевания, многоговидные болезни, обычаи различных языков, положение стран, выспрь гор, различные семена, злаки травные, притчи и иная многое собранное и в единое место совокупленное. А сложено то все разумом и прикладом в Троице с единому ко ангелам к человеку и его добродетелям и злобам, такожде и к коварству демонов, и к похвалению святых Божиих, к хулению же еретиков удивительным приравнянием и свидетельством Ветхого и Нового Завета, писанные истолкованием учителей церковных, приводятся». «Да ты славно читаешь», — похвалила ее царевна, — «в этом превзошла даже мою Федорушку. Та вот до сих пор сложит азды буки, да и запнется. Я тебе ее под начало отдам». «Нет уж, уволь, царевна», — заметила, улыбаясь родимица. «Поздно мне учиться грамоте, да авось и без книг проживу. А коли придется цидулку какую прочесть нужную, так это меня хватит». Однако нужно было подумать о том, чтобы определить положение Любы в тереме царевны. Все должности были, конечно, уже разобраны. «А вот что, Федорушка», — подумавши, сказала Софья, — «пусть будет Люба твоей помощницей, а вось вы не погрызетесь, как станете слать мою постелю. К тому же тогда я часто буду видеть ее, а мне хочется с ней ознакомиться. Недаром же она столько верст прошла, чтоб до меня добраться». Родимица ничего не имела против этого распоряжения царевны, она была вовсе не зла и независтлива, только много бронилась и ссорилась с остальными царевниными женщинами. Особенно со старухами. и ей даже приятно было иметь в Любе новую союзницу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.